Доброе утро.
О, привет, доброе утро.
Как дела, Александр?
Мы работаем. Привет, привет. С Рождеством всех, кто отмечает по общечеловеческому календарю. Доброе утро. Рады видеть. Я-то, знаешь, я впервые встретил его, значит, в компании литовских друзей по абсолютно литовскому обычаю и сценарию. Вот. А там не то чтобы... Не то чтобы много отмечают, так сказать, спиртным, это как захочешь. Но есть приходится даже по моим меркам как-то непомерно много. И я поэтому еще до сих пор никак сдуться не могу обратно.
Нормально.
Ужас какой-то. Вот. Но здорово, очень здорово. Всех с Рождеством. Так, что у нас сегодня? Как обычно, во-первых, должны вам напомнить о разных наших программных вещах. Программные вещи состоят в том, что необходимо, во-первых, поставить лайк, во-вторых, добавить канал к себе, в-третьих, отметить город свой, он попадет тогда на карту. Вот. Все это, конечно, программа не то чтобы прямо обязательная, но очень приятная нам. Если вы это сделаете, то будет здорово. В-четвертых, можно поддержать нас материально. Все возможные ссылки есть в описании. И спасибо большое Юлии, которая поблагодарила нас за работу и написала: «Кукуха, возвращайся в Россию». Присоединяйся, кукуха, возвращайся. Больше не улетай никогда оттуда. Спасибо вам за то, что вы есть. Смотрю вас каждый день. Вы потрясающие, написал нам аноним. Если еще к нам придут донаты и другие сообщения подобного рода, то мы их зачитаем до конца программы. Сегодня, кстати, будет пастишок тоже есть про одного из ваших любимых героев.
Я, вот, наверное, напомню, что нужно подписаться. Мы выполнили план на прошлой моей неделе, поэтому давайте мы поставим себе новую планку, друзья. 250 тысяч разыскиваются на канале Александра Плющева. Что ты на меня так смотришь?
250?
А что? Плохо разве?
Ты к концу недели хочешь?
Нет, к концу недели вряд ли, конечно. Я уже так, на перспективу. Но, но вчера мне удалось наклянчить к себе на канал какое-то количество людей. Может быть, тут тоже сработает. Друзья, это правда очень важно. Очень важно, чтобы как можно больше людей были подписаны на YouTube-канал Александра Плющева, на всю нашу огромную медиакартель. Мы с тобой давай, наверное, приступим к обсуждению новостей и расскажем, что же успело произойти за прошедшие сутки. Как обычно, новости мы читаем в телеграм-канале «Эхо новости». И новость номер один. В результате взрыва в районе военного аэродрома в Энгельсе погибли 3 человека, 4 ранены. Это утверждает издание «База». Повреждены ли самолеты стратегической авиации, не уточняется. Глава Саратовской области Р. Бусаргин, или Бусаргин, наверное, написал, что ночные сообщения в соцсетях о взрыве проверяют силовики. Но тут, наверное, надо добавить, что вот, например, русская служба BBC со ссылкой на Минобороны России подтверждает гибель 3 людей. В заявлении есть еще несколько важных подробностей. И оказывается, далее цитата: «В результате падения обломков беспилотника 3 российских военнослужащих технического состава, они получили смертельные ранения». И также сообщаются некоторые подробности о самой атаке. Беспилотный аппарат был сбит малой высоте в 01:35 по московскому времени, 22:35 по Гринвичу 25 декабря.
Ну, мы подробнее это обсудим сразу после новостей. И, конечно же, обсудим с Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич сегодня, как обычно, с нами. Будет он в 9:40 по Москве, то есть через полчасика. Дальше. Наступление российских войск в районе Бахмута замедлилось в последние дни, отмечают аналитики Американского института изучения войны. Россия пытается захватить город Донецкой области последние несколько месяцев. По оценке экспертов, там были убиты тысячи российских военных и наемников.
То есть, если верить даже не то, что официальной статистике, а той статистике, которую журналисты независимых изданий смогли собрать по соцсетям, каждый 10-й погибший российский солдат погиб в Бахмуте.
Ну, наверное, да. Получается так, что, ну, если, смотри, если, извините, у меня что-то Микрофоша моя.
Микрофоша. Поставьте лайк за слово микрофоша, друзья.
Подтягивает, оттягивает, малек. Вот, все. Значит, если мы исходим из цифры там 100 тысяч убитых, которые дают украинская страна, российская же ни черта не дает, как ты понимаешь, вот, то тогда получается, что там каждый 50-й, может быть, каждый 25-й. Не знаю, весь вопрос, что такое тысячи российских военных и наемников. А вот, украинские власти предупреждают об угрозе массированных ударов России в последние дни года. Президент В. Зеленский в своем вечернем обращении призвал граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. В канун Рождества в результате российского обстрела в Херсоне погибли 16 человек, еще 64 ранены.
Д. Медведев возразил В. Путину.
Вау! Оу, как это, раскол элит, конфликт, да.
Проснулся Д. Медведев.
Не, мне кажется, он просто не малек это, не читал, что там надо.
Что сам
не
написал?
Не попал, да, не попал в струю.
Но...
Своей струей.
О-о, вот это аналогия, Александра. Извините. Понедельник.
Извините.
Неплохо мы начинаем неделю. А, мне, честно говоря, кажется, что спичрайтер у Медведева и Стрелкова... объединился в одну большую сущность, в одного трансформера, потому что Дмитрий Медведев теперь уже по протоптанной дорожке Игоря Стрелкова-Гиркина идет и критикует Владимира Путина за вот эту склонность к компромиссам, скажем так. Д. Медведев возразил В. Путину в правительственной российской газете. Замглавы Совбеза РФ полностью отверг возможность переговоров с Киевом, тогда как президент накануне заявил, что РФ готова вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Д. Медведев в статье также в вновь пригрозил ядерным оружием.
Вот здесь. А, значит, ну...
Вот я, ведь отличный комментарий.
Я вообще не очень понимаю, да, такого пристального внимания к вот этому пациенту, потому что, ну, если там Патрушев, он хотя бы наделен какими-то властными полномочиями, то этот наделен только воспоминаниями о властных полномочиях. Вот,
как и... это грустно звучит.
Ну, может быть, мечтами какими-то о них еще, я не знаю, без малейшего понятия. Но он там, значит, ты абсолютно точно описал, что он проснулся, вот он время от времени как просыпается, что извергнет из себя и опять. Ну, отлично. Вы нашли кого слушать. Я, честно говоря, ну, окей. Страны ЕС, несмотря на санкции, в уходящем году нарастили импорт сжиженного природного газа из России, заявил вице-премьер Ановок. Российский вице-премьер. Он отметил, что этот рынок не закрыт для РФ даже сейчас. Ранее британская пресса сообщила, что страны ЕС в этом году купили российского СПГ на 42% больше, чем в 2021. Но там надо понимать, что он составляет считанные проценты, ну, может быть, десяток другой процентов от трубопроводного. Это не так много в общем количестве. Но все равно не очень хорошо. Почему вот сжиженный природный газ, вот, он как-то... чем-то отличается от трубопроводного в смысле санкций. Почему? Я не знаю.
Хороший вопрос, но не связываешь ли ты это с необходимостью срочно заполнить газовые хранилища?
Хранилище, может быть. И они заполнены на 83, что ли, процента, я видел, в целом по Европе. Где-то прям на 98, 99 там.
Я к тому, что скорее можно предположить, что это аномалия, нежели тенденция. В этом году действительно было много самых разных обсуждений. Я помню, как мы с Сергеем Благодинским с тобой сидели еще до начала зимы, чуть ли не в конце лета, обсуждали историю с газом и с поставками. И все это было накануне так называемой европейской зимы и наступающих холодов. Посмотрим, куда будет развиваться эта история. Какую новость мы с тобой пропустим, Александр? Шестую или седьмую?
Решай сама, твой выбор.
Ладно, давайте мы тогда седьмую пропустим, шестую я вам прочитаю. Иран намерен купить у РФ более 20 истребителей Су-35, пишет израильская пресса. Изначально самолеты предназначались для Египта, но под давлением США сделка была сорвана. Автор публикации о ней, журналист И. Сафронов, был приговорен в сентябре к 22 годам тюрьмы по статье о госизмене. И я надеюсь, что сегодня в нашей военной рубрике мы успеем обсудить эту новость тоже с Юрием Евгеньевичем. Вообще, что такое Су-35 и что поменяется, если Иран действительно сможет у Российской Федерации эти Су приобрести?
Да, через несколько секунд об одной из тем, которые мы уже обозначили, продолжим чуть подробнее. Знаешь, я Судя по атакам на российские аэродромы, которые вот были, и нынешние тоже не исключение, сегодня, опять же, если вы пропустили, была атака на аэродром, военный аэродром в Энгельсе. Уже не первый раз это происходит. Вот. И российские Минобороны заявляют, что на подлете был сбит беспилотный аппарат, ПВО сработало, был сбит. Но вот так получилось, что военная техника не была повреждена, зато три человека, как они пишут, сейчас получили смертельные ранения. Не то чтобы убиты, но получили смертельные ранения. Значит, я подумал, что в прошлый раз же так же примерно было.
Какой из
По
разов?
отчету Минобороны, вот в Энгельсе именно, в Саратове. Хотя там мы по спутникам видели, что, в общем, повреждения-то были у военной техники, но нам говорили, что нет. Я подумал, что эти осколки, именно осколки, причем не летательные, не беспилотные аппараты, а осколки, они избирательного действия. Ну вот, знаешь, как нейтронное оружие примерно. Вот, нейтронное оружие, оно поражает, прежде всего, людей, оставляя, значит, по постройке все целенькими, как бы. Ну, во всяком случае, так считается, по стереотипу восприятия. Вот, такое, не исключено, что Украина применяет нейтронное оружие против России. Можно такой вывод сделать.
Учитывая историю Дмитрия Рогозина, возможно, это самонаводящиеся осколки. Нет такого?
Возможно, да, осколки исключить. Но поскольку Дмитрия Рогозина не было среди всех, среди, значит, работников аэропорта, то, возможно, вот, видимо, более трагичные получились последствия. Вот. Это я не столько над несчастными людьми, которые, значит, значит, сотрудники этого аэродрома получили несовместимые с жизнью ранения, а столько над российскими Минобороны, у которого получается по отчетности все как обычно хорошо. Вот, и все как обычно прекрасно. И опять же, как обычно, мы узнаем обо всем постфактум с помощью через день, два, три спутниковые снимки не в реальном времени, к большому сожалению, получаются. Вот, что там на самом деле произошло. И, ну, наверняка, опять же, тоже поступят какие-то снимки. Помнишь тогда хвосты вот эти вот, это же уже с российской стороны хвосты обуглены, обрублены, там, не знаю, у самолетов, вот. Но все это произойдет позже. Поначалу, когда ты слушаешь Министерство обороны, поначалу все получается как, ну, как-то не очень плохо. Военная техника же не повреждена. Ну, бог с ними, с людишками там. Ну, что это? У нас это новых нарожают.
Мне интересно, ведет ли кто-нибудь учет всех этих загадочных, беру слово в кавычки, прилетов, потому что уже далеко не первый раз, такая уже довольно типичная стандартная новость о том, как где-то на очередном военном аэродроме в России что-то взрывается, и докуда-то еще долетают украинские беспилотники. Спасибо, что обратила особое внимание. Меня тоже Министерство обороны умудрилось поразить своим оптимизмом. Надо же было найти что-то хорошее в этой ситуации. Ну, подумаешь, люди погибли. Вот зато самолеты не повреждены. Когда самолеты повреждены, говорят, что хорошо, что люди не погибли. То есть вот эта стрелочка, она универсальная.
Всегда можно найти что-то позитивное. Надо
Да.
смотреть-то, так сказать, с надеждой в будущее. Вот и все, вот и хорошо. Вот так примерно. Таков наш, значит, первый комментарий. Прямо скажем, комментарий не профессиональный, а профессиональный поступит через несколько минут минут через 20, в смысле, в 9:40, от Юрия Федорова, с которым мы поговорим еще и о других событиях. Я еще хотел, что ты хотел что-то добавить?
Нет, нет, нет.
Прости, ты так разворачиваешь компьютер ко мне, что-то, как будто
Сработал рефлекс.
что-то там, да, что-то там такое.
Ты
Но ты
хотел
знаешь,
добавить что-то?
если я добавить хотел, если говорить серьезно, то на самом деле, там же с чего еще началось? Как бы первые заявления, официальные заявления российских властей прозвучали от губернатора Саратовской области, который поспешил успокоить своих, так сказать, подданных, ну, вот этих, как они называются,
Подчиненные.
сограждан, ну, вот, которые живут в Саратовской области,
Подчиненные.
как их назвать, да, людей, живущих в Саратовской области, он их поспешил успокоить тем, что на гражданские объекты, с гражданскими объектами все в порядке, все в порядке. О чем нам это говорит?
Что не в порядке?
Нет, даже не об этом. Я думаю, что в порядке на самом деле, потому что у нас нет никаких... Это вообще от него мы услышали, что вообще как-то гражданские объекты могут быть задействованы.
Это помнишь, как Песков рассказывал, что уровень радиации не изменился, и все бросились проверять, а что же там с уровнем радиации?
Какой же он был, если он не изменился? Так примерно и здесь. Но нет, нет, я думаю, что смысл-то вот в чем. В том, что где Энгельс, Саратов, да, и где Украина? Это очень прилично далеко друг от друга эти, так сказать, два географических объекта находятся. Это сотни километров, я уже об этом говорил как-то, сотни километров беспрепятственно аппарат прилетает. Даже если принять версию Минобороны сейчас, что ПВО его сбили, они, собственно, раньше на всех этапах существуют где-нибудь там на границе, прикрывают ли они границу с Украиной. Дальше там, так сказать, ну, не знаю, глубоко эшелонированная оборона, она присутствует или нет. Или этот беспилотный аппарат был выпущен непосредственно около аэродрома. Кто-то его притащил туда, собрал, батарейку зарядил и давай. Ну, значит, запустил. Или как? Откуда он был запущен? Никто этого не говорит. То есть до сих пор нет никакой версии по этому поводу. И, ну, с российской стороны, я имею в виду. И остается только думать, что, скорее всего, из Украины. Откуда же еще-то? Ну, с такой разрушительной силой, значит, он прилетел. Откуда? Наверное, с Украины. А значит, он все эти сотни километров летел... Беспрепятственно.
Александр, это для гурманов, которые представляют себе карту Российской Федерации.
Чуть-чуть гурманов.
И могут, подожди, и могут хотя бы мысленно прочертить границы, где она проходит. Сейчас вопрос с границами Российской Федерации размытый, скажем так. Но знаешь, на что я обратила внимание? Когда эти новости как раз стали появляться в лентах, первым, как ты правильно отметил, об этом начал рассказывать губернатор, акцент на чем был сделан? Что ПВО таки сработало?
Не, это уже военные, когда сказали. Губернатор еще ничего не сказал про ПВО. Губернатор сказал, что не повреждены объекты. Вот он сказал. Городские объекты не повреждены, все хорошо. Ну-ка, найди, опровергни.
Может быть, я...
Опровергни меня скорее.
Может быть, я с просонью неправильно это все
вот
прочитала.
Он сказал, что все хорошо, а все остальное проверяется. Военные там проверяют, что там произошло на этом аэродроме. Вот, у него примерно такой спич был. Я, может, конечно, пропустил что-нибудь про...
А вот, нет, мне кажется, что все-таки ты был прав. Приношу тогда свои извинения. А где же я тогда читала про...
Да бывает так, накладывается одно на другое. Знаешь, сообщения в ленте, они идут так. Ну, бывает, ничего страшного.
Тоже верно.
Вот, и нету никакого ПВО. А что, город, получается, не прикрыт? Ну, если бы это был не военный аэродром, а что-нибудь другое. И он совершенно правильно обращается к обычным жителям, потому что им есть о чем беспокоиться. Если этот беспилотник, будучи там, не знаю, злой волей его отправителей, будет направлен на них или отклонится от курса, то есть ли у них защита? Хороший вопрос. Я не знаю на него ответ. Пока идет атака на военные объекты, может быть, им не о чем беспокоиться. А если вот что-то не так сработает или как-то будет изменена, будут изменены цели, есть у вас защита, подданные Басургина? Хочется спросить или нет.
Говорят, что на последних платежках в Воронеже сзади были нарисованы планы эвакуации и схема ближайшего бомбоубежища.
Я думал, была внесена строчка еще за бомбоубежище надо заплатить.
Ждем, может быть, появится такая строчка. Ну что ж, пошли дальше по темам и через несколько секунд продолжим. Я надеюсь, что совсем скоро к нам присоединится Гела Васадзе, это грузинский политолог. Да, мы его слышим, но пока не видим. Гела, если можно, верните, пожалуйста, камеру, чтобы мы вас увидели и показали нашим зрителям. Вот, а пока вы настраиваетесь, давайте мы напомним в целом контекст. Мы с Гелой всегда рады поговорить, но сейчас к этому есть особенный повод. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в четверг в течение короткого времени он принял участие в заседании в городском суде Тбилиси. Его подключили к процессу по видеосвязи с тбилисской клиники. Все, кто так или иначе следил за этой новостью, видел, в каком ужасном состоянии находится Михаил Саакашвили. Судьбу бывшего президента Грузии мы с Гелой уже обсуждали и даже пытались рассматривать варианты его спасения из этого заключения принудительного. И у Гелы были свои какие-то варианты. Давайте посмотрим, какой из вариантов начал сбываться и оказался ближе к правде. Гела, доброе утро.
Да, доброе утро, Гела.
Доброе утро, с наступающим вас. Уже поздравляю с наступающим и с прошедшим Рождеством, которое было для большинства христиан, но у нас в Грузии, как и в России, отмечают 7 января. Но, в общем-то, Рождество – это праздник для всех людей.
Абсолютно. Гел, кстати, прежде чем перейти к главной новости, раз уж вы заговорили про Рождество, просто в Украине, например, это уже такая очень серьезная дискуссия, и многие даже перестраиваются на григорианский календарь, вот, на фоне нынешних событий, вы понимаете. В Грузии нет этого еще процесса? Есть?
Не, ну что вы, за этот бастион они будут держаться из последних сил зубами, руками, ногами и всем остальным. Но понимаете, что дело? В Украине вообще принято Соломоново решение. ПЦО, Православная Церковь Украины, она, значит, приняла решение следующее. Ребята, если вы хотите отмечать 25-го, отмечайте. Если вы хотите 7-го, тоже отмечайте. То есть и то, и другое. Алена, можно не здесь говорить, а? Пожалуйста.
Извините, да. Но все нормально. Это жизнь. Значит, да, понятно. То есть будут у вас пока еще, как и в России, кстати, это даже не предмет обсуждения. Все ясно. Ну, посмотрим, как будет развиваться дальше события. Мы, собственно, попросили вас к нам выйти сегодня для того, чтобы продолжить разговор о Михаиле Саакашвили. Тут были распространены достаточно жуткие фотографии его состояния. Мы с вами уже разговаривали, как сказал Нино, по этому поводу. И вы сказали тогда, я просто помню, что вы сказали, наверное, Украина попросит, чтобы его отпустили на лечение, и, наверное, не посмеют, значит, как-то отказать Украине. Вот первая часть сбылась. Абсолютно. Действительно, Зеленский попросил отпустить на лечение Саакашвили, а вторая нет, поскольку, ну, пока, во всяком случае, его не отпустили и сказали, что вообще, как бы это, Украина была, как там, Украина была одним из, украинские власти стояли за отправкой Михаила Саакашвили, типа, на родину, вот так я читал. Вот. Почему не сбылась вторая часть, как полагаете?
Ну, потому что, понимаете, в чем дело? В принципе, у меня своя, скажем так, свое видение ситуации, чисто политическое. Возможно, оно неправильно. Это чисто моя версия, что называется, свечку я не держал. Но я считаю, что, во-первых, тот, кто принимает решение отпустить или не отпустить Саакашвили, однозначно это без Иваничевича. Во-вторых, я не считаю, что Безина Иванишвили желает смерти Михаила Саакашвили или желает его превращения в полного инвалида, что, кстати, не скажу, что лучше, чем смертному. То есть, но я считаю, что главная мотивационная составляющая, почему не отпускают Саакашвили, остается страх перед Владимиром Путиным, для которого Саакашвили является личным врагом и который обещал отомстить Саакашвили публично. И так или иначе у многих в голове всплывает этот... Это конструкция, когда Путин обещал, Путин сделал. Пацан сказал, пацан сделал, что называется. Конечно же, Украина, президент Украины сегодня обладает огромным международным авторитетом. Но, скажем так, просьба, слово президента Украины отнюдь не снимает страхов перед. Просто-напросто потеря репутации в данном случае стоит, не стоит того, чтобы рисковать очень сильно испортить отношения с мужчиной, мягко говоря. И в итоге я немного изменил конфигурацию. Единственный, кто сегодня может действительно по неофициальным каналам, по непубличным каналам, кто сегодня может действительно вызволить Саакашвили, это человек, который часто называл его своим другом. Особенно в 2008 году, в период президентской кампании Барака Обамы. Речь идет о нынешнем президенте США, тогда он был президентом вице-президента Джозефа Байдена. Вот Байдену отказать не посмеют. Всем остальным. Шарлю Мишелю, Шольцу, Макрону, Риши Сунаку. Скорее всего, откажут, потому что страх он перевешивает.
Но мы видели как раз в недавнем процессе обмена пленными, что Байдену не то чтобы много позволено на этой поляне, и очень скромно российская сторона реагирует на просьбы или требования американской стороны. Но я бы сделала шаг назад, если позволите. Параллельно с историей, связанной со здоровьем Михаила Саакашвили, много говорили о том, что его буквально отравили и в его крови, в его анализах, которые были отправлены в разные зарубежные лаборатории, были найдены мышьяк, ртуть и другие вещества, и понятно, что условно и сам Михаил Саакашвили, и его адвокаты высказывают предположение, что за отравлением может стоять Путин. Учитывая, опять же, что Михаил Саакашвили давно не у власти, уж тем более не у грузинской власти, он был из этого истеблишмента как-то высечен и извлечен, зачем сейчас Владимиру Путину что-то с ним делать, учитывая, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, и как вам кажется, сохраняется ли вот этот антагонизм двух президентов, одного, по, к большому сожалению, действующего и одного бывшего, и зачем сейчас что-то делается Саакашвили, учитывая, что у него практически нет никаких ресурсов?
Никакого антагонизма не сохраняется. Сохраняется ненависть Путина к Саакашвили, который, в общем-то, первым бросил вызов Путину. И многие свои беды наверняка он связывает с тем, что вот этот посмел, а другие последовали ему, его примеру. Я имею в виду из стран Бусовка. Это первое. И второе, когда мы говорим о роли Байдена, мы же не говорим о реакции российской стороны. Для грузинской стороны если скажут Соединенные Штаты, то этого будет действительно более чем достаточно.
Гела, простите, но есть ощущение, что как раз слово и заявление российской стороны для нынешней грузинской власти значит больше, чем заявление каких-либо других зарубежных лидеров. Это не так?
Правильно, правильно, потому что еще раз просто повторяю конструкт. Страх перед Путиным может перевесить только страх перед Соединенными Штатами, перед мощью Соединенных Штатов. Все остальные, они не столь значимы, они не могут так навредить. Я подозреваю, что идет торг. Я подозреваю, что идет торг о гарантиях. Я подозреваю, что Михаил Саакашвили, его судьба является частью какого-то процесса, что, кстати, не снимает ответственности с грузинских властей за то, что мы называем пытками. Потому что то, что происходит с Михаилом Саакашвили, это пытки, это мне напоминает методы советской карательной психиатрии. Я думаю, что не только мне, но и многим другим людям. Поэтому вот такой расклад. Понимаете, в чем дело? На сегодняшний день грузинские власти оказались в положении шпагата. То есть, с одной стороны, они пришли к власти на лозунгах, что мы не ссоримся с Россией, в отличие вот от этих, и мы никогда не допустим войны и так далее. До сих пор альтернативно одаренные товарищи говорят про то, что они хотят, чтобы мы открыли второй фронт. Это же бред. Но они, то есть это Украина, США, еще там кто-то. Ну, в данном случае можно говорить все, что угодно. Бог с ними. А с другой стороны, понятно, что мир разделился на черное и белое, серая зона сокращается. И если ты не белый, то ты черный. Формальное средство в Рамштайне тут не спасает. Формально институциональная Грузия там, где надо. А не институционально, не формально. Речь идет о том, что в конечном итоге речь идет о Саакашвили, понятно, гуманитарные аспекты и так далее. Но речь идет о том, где окажется страна после войны. Окажется ли она в чумном бараке, который сейчас пытается выстроить Кремль, или окажется на правильной стороне истории, что называется. Понятно, что этот чумной барак рано или поздно тоже разрушится с нынешними информационными технологиями, скорее рано, чем поздно. Но, вы понимаете, в наше время имеет значение, уже извините за технологию.
А как люди настроены вообще? Ну, я не знаю, когда у вас ближайшие выборы, и, вероятно, это может быть показателем. Хотя в иных странах выборы совсем не показатель настроения людей.
Вот. Ближайшие выборы у нас не скоро, у нас в 2024 году. Люди настроены, все, не все, подавляю, есть, конечно, определенная категория людей, которые так ненавидят Саакашвили, которые просто желают ему смерти. Есть такая категория людей, есть. Ну, а большинство людей, конечно же, настроено таким образом, что это какой-то позор. И что мы позоримся. Дело не в том, дело не в отношениях Саакашвили. Дело в том, что страна позорится. Когда вот оставят в покое, во-первых, вопрос о том, что это третий президент. Чисто человек, ну не сидит. Вот у меня был замечательный разговор с Валерием Чичилашвили на моем канале «Новости с Кавказа». Когда он сказал, что, ну, Гелл, ну, это не в наших культурных кодах, не в грузинских культурных кодах такое отношение к человеку. На что я сказал, извини, Валер, но в нашей истории был и совок, причем такой очень глубокий совок. Поэтому и этот совок тоже оставил свой отпечаток на культурные коды. 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого века они были в Грузии. И в Грузии точно такими же, как и во всех остальных республиках.
Гел, если можно, как раз продолжая разговор про культурные коды и условно, давайте попробуем обсудить с вами еще одну новость, не имеющую, правда, отношения к Саакашвили, но вот как раз этот культурный код затрагивающий, когда в Грузию не пускают самых разных российских граждан. И мы знаем, что это люди, как правило, по правильную сторону от черты, скажем так. Как вы себе объясняете, может быть, за вот эти несколько месяцев вы смогли сформулировать для себя логику решения грузинских представителей официальной власти? Очевидно, что они как-то в этом замешаны.
По-моему, это слова Азазела. Тоже в небе, но в Ньютоне.
Так-так.
Знаете, культурные коды тут вообще ни при чем. Вот абсолютно слова совсем. Здесь все очень просто на самом-то деле. Вот смотрите, мы с вами же не обсуждаем вопросы по Азербайджану. Закрыта сухопутная граница и закрыта. Тот, кто приезжает на самолете, пропускают. А здесь избирательный подход именно к тем, кто может быть дискомфортен для Кремля, кто может быть дискомфортен для российской власти. И вот у меня вопрос. У нас во власти сидят наймиты Кремля, его прямые агенты, или у нас во власти сидят люди, которые, и опять-таки мы возвращаемся к чему, боятся раздражать, боятся, что Владимир Владимирович или кто-то из его окружения не так посмотрит. Дело не в нападении на Грузию. Кстати, когда они начинают рубить, вы что хотите, чтобы они на нас напали? Да нет у России сегодня уже ресурсов даже на Грузию. Нет. Даже наши несмахилые вооруженные силы смогут дать отпор. Но вот реально, сегодня Россия в таком перенапряжении в Украине, что вот это уже не канает. Но всегда есть личные связи, личные отношения. И уж кто-кто, а Иванишвили очень хорошо знает, как устроена власть в Кремле. И он очень хорошо знает психотип этих людей. И того же Путина. Поэтому я еще раз говорю, ну а остальные просто выполняют команду. Собака Павлова. Звонок зазвенел, она пошла. Все нормально.
Спасибо большое, Гела. Гела Васадзе, грузинский политолог, спасибо. Был с нами сегодня. Спасибо огромное. Будем счастливы с праздниками. Угу. Будем следить за судьбой Михаила Саакашвили. Ну, мы, собственно, и так следим. Но, конечно, вызывает, во-первых, вызывает беспокойство его состояние. Во-вторых, и ну, самые разные люди пытаются принять участие в его судьбе. Я не скрою, что сегодня звал я Фейгина, вот Марка Фейгина, который получил письмо, как он говорит, от Михаила Саакашвили. Но Марк приболел, обещал быть попозже. Если позволит ему здоровье, может, на этой неделе где-нибудь придет к нам. И поговорим об этом тоже. У него там тоже целая программа действий некая есть. Давайте через несколько секунд продолжим о внутренних новостях наших. Ну что, Владимир Путин заявил, что сограждане-то очень даже поддерживают так называемую спецоперацию. И весьма своеобразном выражении он это сделал. Давайте его посмотрим. Недолго не будет.
Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты, Нет, потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю. Каждый человек имеет право выбора. Но что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но...
Буквально, именно то, что я хотел сказать. Ты знаешь, вот мы же смотрим здесь, вы смотрите со звуком, а мы смотрим без звука. И мы смотрим только на мимику и жесты, естественно, на них обращаем больше внимания. Ты знаешь, я что подумал, что он будто бы чуть-чуть перевозбужденный дед, который внукам объясняет что-то. Вот это, а мы в гражданскую, а мы вот...
Который чувствует, что приходит конец, надо успеть передать все свои знания и всю свою мудрость. Честно говоря, отрывок, который вы только что посмотрели, это не то чтобы крошечная часть его одного большого выступления, это буквально по формату практически ТикТок, потому что интервью, которое придворная подставка для микрофона с фамилией Зарубин успел взять у Владимира Путина, всего где-то 3,5 минуты, если я не ошибаюсь. Зато какое плотное, какое насыщенное было выступление Владимира Владимировича. Скажи, пожалуйста, Александр.
Без воды, так сказать.
100%. Просто добавь воды. Какую сторону от этих процентов ты себя ощущаешь? Поддерживаешь ли ты вместе с 99,9% граждан Российской Федерации все, что делаешь?
Все положить. Я действительно положил бы с удовольствием на Владимира Путина все. Вот. Но тут дело вот в чем. В том, что мне понравилось, ты знаешь, как кто-то отреагировал, совершенно точно. А вот 0,1%, она все это положенное и возьмет. Вот. Ну, имеется в виду, что, значит, верхушка правящая, она как раз и забирает все последнее у людей, которые глупо по наивности или из страха, или еще или да, там, я не знаю, из искренних каких-то соображений, действительно поддерживают всю эту войну, абсолютно губительную для России, для того дома, где они живут, для той страны, в которой они родились, и в которой живут, работают, любят, и которую, ну, в которой существуют. Слушай, давай еще одного Путина поглядим, успеем до Юрия Федорова, я надеюсь. Значит, там он уже говорит про вещи философского характера.
Вот фиаско в отношениях с Украиной. Разве мы не могли и не должны были бы вести себя столь же цинично и изощренно, как Запад?
Не могли. У нас другая философия. Другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, то они всегда говорили, что у нас разные подходы. В общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части, а у нас в духовной. Не могли.
Своеобразное лицемерие, может быть, двоемыслие, может быть, кто-то не проводит никакой черты между этими двумя понятиями Владимира Путина и разговоры про другую философию, другое отношение к жизни и людям, глубокое погружение в морально-нравственные ценности христианства. Давайте напомним, что в канун Рождества католического был обстрел Херсона, который стал самым смертоносным ударом по гражданским объектам Украины с 10 октября, тоже к вопросу о христианстве, о глубоком погружении и о том, насколько разные все-таки это культуры по Владимиру Владимировичу. Все-таки, вот, видимо, он себя причисляет к более милосердным и более человеколюбимым культурам и направлениям. Во время субботнего удара по Херсону и области, по данным украинских властей, погибли 16 человек. Мы не будем вам показывать видеозапись с места прилета, где люди, кто-то тяжело раненый, кто-то уже погибший, лежат на земле, лежат на асфальте, как они разметаны по улицам. Причем в субботу российские военные 71 раз обстреляли территорию области из артиллерии, РСЗО и минометов. И вчера, насколько я понимаю, люди стояли практически целые сутки в очередях, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим и тяжело раненым в результате этого обстрела. Я к тому, что эти две вещи, эти два события, они происходят одновременно. С одной стороны, 71 ракета выпущена по Херсону, с другой стороны, Владимир Путин, который причмокивая рассуждает о другом другой философии, другом отношении к жизни и к людям.
Да, но вот не то чтобы хотел тебя поправить, но вот как раз я все время задаюсь вопросом, почему у нас в стране Рождество принято называть католическим по григорианскому календарю. Но вот сейчас видишь, даже и украинская... Многие православные, кстати, многие православные церкви отмечают по григорианскому 25-го. И сейчас и в Украине дискуссия насчет переноса. Я думаю, что перенесут. Угу. Думаю, что одна РПЦ в результате останется. Но, может быть, вот с грузинской церковью вместе. Не будут две правильные, значит.
Ну, я бы не сказала, что со стороны Грузии это будет политическим решением. Это скорее вопрос традиций сложившихся и религиозной практики, скажем так.
Может быть. А Новый год отмечают в Грузии тоже 13 числа?
Нет, отмечают просто два раза. Просто два раза. Лишний праздник не нужен для того, чтобы собраться.
Хорошо, да. Значит, через несколько секунд я единственное, что скажу про Путина, еще про философию. Вот он о философии заговорил, от философии до идеологии буквально один шаг. И этот вопрос про появление путинской идеологии как неизбежного шага в развитии того строя, который есть в России, он поставил Кирилл Рогов, политолог. И Кирилл Рогов сегодня у нас по счастливому совпадению будет ровно через час. И мы у Кирилла об этом обязательно спросим, появится ли путинская идеология. Пока о текущих военных событиях поговорим с Юрием Федоровым.
Доброе утро, Юрий Евгеньевич.
Доброе утро.
Доброе утро вам и всем.
Значит, сегодня, ну, вы видели, очередная атака. Уже нас, наверное, не очень удивляет и не так это, не знаю, обескураживает. То, что произошло на аэродроме, на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Вот, ну, хотелось бы ваших комментариев.
Ну, точно сказать, что именно произошло в Энгельсе, невозможно, потому что пока еще никакой такой развернутой информации нет. Что известно, ночью где-то, ну или ранним утром, по-моему, вот называли 2:30 утра, произошел некий взрыв, в результате которого погибло 3 человека, и 4 человека было ранено на этом аэродроме. Ну, по крайней мере, так сообщают некоторые информ-каналы. По сообщениям, по сведениям Министерства обороны Российской Федерации, появился беспилотник, который прилетел из Украины, его сбили, но вот обломками этого беспилотника 3 человека погибло, 4 было ранено. Министерство обороны России специально подчеркивает, что авиатехника оказалась незатронутой. Но после того, как взрыв произошел, ну, непонятно от чего, от падающих обломков, ну, падающие обломки вроде бы взрыв вызвать не должны, хотя, если действительно попали по этому беспилотнику, ну, взрывчатка могла упасть и взорваться на земле, тут все бывает. Значит, был пожар, пожар был не очень большой, вроде бы его потушили. Естественно, никаких пока комментариев из Украины, ну, кроме вот этих сообщений, не было. Ну, по крайней мере, я их не видел, да и, в общем, официальные комментарии такого рода обычно дается гораздо позже, там через несколько часов. И я думаю, что скажут о том, что вот некие неустановленные причины, но намекая, конечно, на то, что причины связаны с Украиной. Значение этого события, ну, в общем, достаточно понятно, независимо от того, был там поврежден стратегический бомбардировщик или не был в Энгельсе-2, или там какие-то еще самолеты, если они там вдруг оказались. Важно то, что стратегические объекты на значительной части европейской территории России, они становятся, ну, такими вот целями для беспилотников, которые летят из Украины. Это, в общем, да, создает некую новую ситуацию. Ну, собственно, она уже создалась 5 декабря, когда были нанесены первые удары. Но теперь
это подтверждение реальности этой ситуации, да.
Да, это, ну, становится, в общем, такое что-то вроде некой рутины, что, конечно, ну, не, я не могу сказать, что это меняет ход войны, но, в общем, меняет ее характер. И, кроме того, ну, я думаю, что в Москве без всякого воодушевления воспринимают мысль о том, что очень дорогие стратегические бомбардировщики и другая авиатехника. И, кстати говоря, производства новых таких бомбардировщиков в России, его просто нет. И их модернизируют время от времени. Там некоторые считают, что это вроде бы и новый самолет. На самом деле это модернизированный. Но там что-то поменяли, вот решили, что это будет новая модификация, ну и как бы новый самолет. Но производства новых самолетов нет. И, конечно, удары по парку стратегических бомбардировщиков, будь то Ту-95, будь то Ту-160, в общем, это крайне неприятная ситуация для российских стратегического, для российского стратегического планирования, для российских стратегических сил, потому что это, в общем, часть того, что называется стратегические силы сдерживания. Ну, понятно, что в общем, сильно это не подрывает, ну, всерьез способность России нанести ответный удар. Но, в общем, это психологически, это крайне неприятная ситуация для Кремля. Видимо, могут быть разборки достаточно серьезные между ФСБ, значит, командованием ПВО, которое должно было защищать эту авиабазу. И, в общем, сам по себе тот факт, что беспилотник пролетел несколько сот километров над территорией России, беспилотник противника, он, конечно, ставит под сомнение всю систему ПВО страны.
Хотели еще спросить, накануне было две загадочных смерти, ну, точнее, они там выходные одна за другой. Соответственно, Алексей Маслов, экс-командующий сухопутными войсками Российской армии, Александр Бузаков, гендиректор Адмиралтейских верфей, где собирают несущие калибры подлодки. Причем один из них накануне вроде бы был еще вполне себе не то чтобы можно было сказать, что он на завтра умрет. Вот, говорят, присутствовал на спуске на воду новой подлодки. Вот этот самый Александр Бузаков. Вот. Нам что думать об этих загадочных смертях, как полагаете?
Ну, что я могу думать? Это должны думать врачи, которые должны выдать, значит, заключение о смерти. И написать там, ну, наверное, напишут, что смерть была там естественная.
Ну, для вас это подозрительно или нет? Я вот о чем.
А дело в том, что очень многие смерти российских, ну, военачальников там разного уровня, разного ранга, они выглядят довольно подозрительно. И вот я посмотрел, начиная с 92 года, в общем, ну, каждый год, я не преувеличиваю, каждый год какие-то, в общем, были неясные, непонятные смерти российских военачальников. Некоторые были, значит, на действительной службе, некоторые были в запасе, но тем не менее люди кончали жизнь самоубийством ни с того ни с сего, попадали под автомашины, был такой случай. Лев Рохлин, известный очень российский военный деятель, в 97 году его застрелила жена, но было большие подозрения, что жена тут ни при чем, а была какая-то команда ликвидаторов. И что, ну и в 2000-х годах, и после того, как Путин пришел к власти, такие смерти, они даже усилились. Причем, вот если посмотреть по хронологии, то бросается в глаза, что все-таки значительная часть, больше, чем по статистике должно было бы быть, приходится на офицеров, ну не на офицеров, на высший командный состав военной разведки. И были некоторые совершенно непонятные истории. Естественно, что в кругах близких к ГРУ, сейчас он называется просто Главное управление, ходили слухи о том, что смерти не случайны. Вот не случайно почему? То ли в Сирии были несколько, одна была один весьма известный военный разведчик, он вроде бы купался, утонул, его тело обнаружили уже в Турции, где-то там на турецком берегу. Совершенно непонятная история. В общем, ГРУшники как-то вот гибнут чаще, чем, ну, скажем так, генералы общевойсковые. Что, естественно, вызывает массу предположений. Предположений на тему о том, что, ну, слишком много они могли знать. И это вредно для здоровья.
Ну, Юрий Евгеньевич.
Что именно с ними происходило, это, ну, одному Богу известно, и, я думаю, некоторым людям из ФСБ или окружения Путина, вот они знают точно.
Да, уж им будет о чем
говорить. Но мы можем фиксировать вот такую тенденцию интересную в Российской Федерации.
Юрий Евгеньевич, давайте попробуем в сторону Америки сейчас чуть-чуть двинуться, но заход будет немного другой. Мы как раз до того, как вас подключить к эфиру, обсуждали интервью Путина, которое начинается с его угроз. Конечно, пощелкаем 100%. Владимир Путин так сказал про ПВО, систему ПВО, которую получит Украина от Соединенных Штатов. Речь про комплекс «Патриот». И, во-первых, как вам такой прогноз со стороны Владимира Владимировича? И потом уже другие американские дела и истории попробуем с вами разобрать.
Что касается американских дел, вот это очень интересная история, потому что в пятницу, значит, по-моему, был принят окончательно федеральный бюджет на будущий, ну, на текущий финансовый год, на самом деле, на 23-й финансовый год. Он уже идет, но бюджет принят вот только несколько дней назад. Бюджет очень интересный. Военный бюджет вырос почти на 100 миллиардов долларов. Это самая большая статья расходов Соединенных Штатов, правительства Соединенных Штатов, из 1 миллиона, ну, почти 700 миллиардов, триллиона и 700 миллиардов долларов, это общие федеральные расходы Соединенных Штатов, которые санкционированы Конгрессом, значит, 860 миллиардов, это выделено на военные цели. Это очень много. Это, я повторяю, это почти на 10% больше, чем предыдущий год. А предыдущий год был тоже там. Рост был очень большой. Причем, что важно, вот до ухода Соединенных Штатов из Афганистана значительные очень суммы тратились, ну, порядка там десятки миллиардов долларов тратились на снабжение, на войну в Афганистане, ну, на снабжение афганского правительства, бывшего всякой военной техникой и снаряжением, оплаты афганской армии, ну и так далее. Сейчас эти расходы, естественно, их нет, а бюджет растет. Бюджет растет, имея в виду противостояние с Китаем и с Россией. И вот вырос он на почти на 90 миллиардов долларов, что, конечно, что просто перекрывает военный бюджет России. Вот и так, ну, примерно можно посчитать, что в пересчете на американские доллары, так называемые международные доллары, российский военный бюджет где-то так вот, ну, порядка, наверное, 80-90 миллиардов долларов, учитывая покупательную способность. По паритету покупательной способности. Что здесь связано с Украиной? В Украине выделено, вот это интересный момент, который нужно иметь в виду, расходы на помощь Украине были заложены в военный бюджет. Это не совсем такая, но это очень интересный такой момент, потому что Это демократы, ну, правительство, администрация Байдена, которая готовила бюджет, они, по сути дела, дали такой сигнал. Если вы хотите, чтобы Украине оказывалась помощь, голосуйте за бюджет в целом. Это, естественно, вызвало большое неприятие, критику серьезную со стороны республиканцев. Очень небольшое число республиканцев, было несколько человек в Конгрессе, которые критиковали, значит, вообще, в принципе, выделение военной помощи Украине. Говорили, у нас у самих очень большие проблемы. Проблемы, главным образом, связанные с ситуацией на мексиканской границе, откуда идет поток незаконной миграции, откуда идут наркотики. Ну, в общем, все, что говорят в таких случаях. А вот вы, то есть администрация, тратит деньги на помощь Украине, нужно тратить деньги на защиту американского народа. Ну, в общем, некоторым образом демагогия такая типичная, это, в общем, трамписты, такие типичные трамписты. Другие республиканцы, более сдержанные, ну, в общем, их иногда называют такими сторонниками бушистами или сторонниками Рейгана, рейганистами, они говорили иначе немножко. Они говорили, мы, в общем, не против помощи Украине, хотя они голосовали против бюджета, но мы не против помощи Украине, но мы против того, чтобы эта помощь была, как они говорят, зашита в бюджет, в другие статьи бюджета. То есть была бы частью пакета. Вот если бы это было отдельное голосование, ну тогда мы бы даже, может быть, и больше выделили. Кстати говоря, Конгресс увеличил примерно на 7 миллиардов, по-моему, военную помощь Украине. А вы вот такие хитрости устраиваете, демократы, такие наивные хитрости. Вы хотите, чтобы на расходах на помощь Украине мы вынуждены были бы голосовать за бюджет в целом. Ну, это, ну, такие хитрости, конечно, в американской жизни происходят. Теперь, что еще мне кажется важным, если есть пара минут.
Да, как раз пара есть.
Так вот, я бы хотел просто сказать о том, что слушатели в Украине, и, ну, по крайней мере, мне задают вопросы часто, а почему не работает Ленд-лиз? Вот такая формулировка, она достаточно типична. А почему Ленд-лиз не работает? Почему его не включили? Тут вот есть два момента. Первый момент – это представление о Ленд-лизе как о неком таком совершенно неконтролируемом, огромном потоке вооружений, военной техники и всего прочего. Вот как караваны судов идут, конвои судов с танками, самолетами и всем прочим. Как это было во время Советского Союза, во время Второй мировой войны в Советский Союз такие конвои шли. Значит, что я хочу сказать. Ленд-лиз – это, в общем, не чудо. Это процедура принятия решений по помощи, военной помощи Украине, которая, ну, при которой несколько сокращаются бюрократические процедуры. Но, судя по закону о Ленд-лизе, который принят, утвержден окончательно 9 мая этого года, значит, эту помощь нужно оплачивать. Либо в долг они, вооружения поставляются, либо их нужно потом возвращать. В общем, там есть довольно сложные схемы оплаты этого дела. А помощь, которая предоставляется по другим линиям, она бесплатна, безвозмездна. Вот и главными, так сказать, механизмами этой помощи являются две программы. Это программа президент имеет право использовать запасы Министерства обороны. Это основная программа помощи. По этой программе было выделено Украине, ну вот в этом финансовом году, в 22-м, было выделено почти 13 миллиардов. И вторая программа помощи – это программа, которая идет по линии так называемой инициативы помощи Украине в области безопасности. Там порядка 7 миллиардов было выделено. Ну, в общем, это... Причем это безвозмездная помощь. И вот во втором случае Министерство обороны имеет право заключать контракты с промышленностью, многолетние контракты, которые, значит, используются, будут использоваться для производства вооружений для помощи Украине. Ну, вот такая вот механика. Просто нужно иметь в виду, что ленд-лиз – это не какое-то чудо, это не чудо-программа, это ну, имеет свои даже сложные последствия для Украины.
Ну, это, скажем так, облегчение схемы для президента США, чтобы выделять срочную помощь при необходимости, без утверждения в Конгрессе. Спасибо большое, благодарим нашего Юрия Федорова, замечательного военного эксперта.
Спасибо.
И до встречи завтра с Юрием Евгеньевичем. Через несколько секунд у нас еще один гость. А это наш коллега Дмитрий Колезев, которого я рад приветствовать. Дим, привет.
Доброе утро, да.
Да, слышно, отлично, сейчас будет и видно, я надеюсь. Значит, мы с Димой договорились про несколько тем сегодня поговорить, самых разных. Я, во-первых, с удовольствием слежу за его телеграм-каналом, и там, если вот ты ищешь темы, допустим, для программы, удобно, Колезев тебя уже нашел, бывает так.
Иногда даже ролик по этим темам.
Нет, мало того, что нашел, он еще их прокомментировал, потому что Дима не упускает просто, знаешь, он не репостит новости просто так, он обязательно комментирует. Вот, это раз. А во-вторых, да, во-вторых, у него есть и YouTube-канал, внес его в описание, присоединяйтесь, смотрите, потому что там и самые кринжовые видео недели, и не кринжовые, все есть.
Спасибо.
Да, спасибо тебе. Спасибо тебе, что выходишь к нам, главный редактор Republic и It's My City. Так вот, давай начнем, пожалуй, с, я обозначил, с тему того, что говорил Володин накануне, значит, запретить удаленщикам, точнее, не запретить, поднять налоги для удаленщиков. Вот, он как-то там хотел, потому что они, сволочи, родину предали, а мы им, значит, как-то даем
льготы.
Даем льготы, да, поблажки. Что думаешь по этому поводу? Как удаленщик?
Как удаленщик. Слушай, ну, во-первых, у нас, насколько я помню российские реалии налоговые, у нас и так для нерезидентов налоги выше, чем для резидентов. То есть они вообще-то и так, вот эта вот норма увеличенных налогов для тех, кто работает не из России, работает, не в России, существует. То есть, по-моему, 30% платят нерезиденты вместо 13% НДФЛ. Это не первый подход, насколько я понимаю, к проблеме уехавших, да, как бы их наказать побольнее, чего бы так сделать с ними, чтобы им было неприятно и, с одной стороны, вот просто как-то отомстить, а с другой стороны, заставить их вернуться домой. Ну, не всех, конечно. Нас с тобой, наверное, не очень хотят видеть дома. А вот айтишников, наверное, хотят.
Вот
Нет, я думаю, что, Дмитрий, вас очень хотят увидеть, учитывая, что вы не так давно были объявлены в розыск. Но здесь я бы, наверное, уточнила, не всегда государство знает, где находятся ее граждане. Зависит от того, сдал ли вас работодатель или нет. Как правило, информация о том, где физически находится тот или иной работник, этим располагает, там, не знаю, бухгалтерия, HR или там непосредственный начальник. А вот если, например, кто-нибудь уехал в Армению, там можно просто с российским паспортом, да, перейти, да, через границу и сиди себе в Армении, а налоги платить 13%.
Но факт перехода границы ведь как-то фиксируется? Я просто в Армению никогда не ездил по российскому паспорту.
Нет, никак, никаких штампов, ничего, только, может быть, на камерах засветишься где-нибудь во Внуково, и все.
Но, то есть, вот сам факт пересечения границы вообще никак не регистрируется? Даже не в вашем паспорте, я имею в виду, а в их базах?
Этого я точно не знаю.
В бухгалтерских книгах, да. По идее, должен, конечно.
Ну, просто как это устроено, по идее, да? То есть, действительно, сейчас работодатель же сам платит налоги, да? То есть, он может сам решать, за кого платить 13%, за кого 30%, исходя из своих, как бы, знаний о том, где находится сотрудник. Работодатель может по идее, как бы не сдавать, да, прикрыть, и платить транс... да. Да, но тогда это будет ответственность работодателя. То есть к нему придет налоговый и скажет: так, извините, у вас вот Плющев, например, да, получается уже не в России 184 дня, то есть не резидент, а вы ему платите за него налог 13%. Да? Да. Это как бы ваша ответственность, в том числе, возможно, уголовная. Поэтому работодатели обычно относятся к этому серьезно, особенно если речь идет о каких-то больших компаниях и большом масштабе, да, то есть если у тебя там 100 человек работают на удаленке, ну, это как бы уже заметно, в том числе для налоговой. Поэтому тут, конечно, ну, государство может пытаться что-то сделать. Другое дело, что, конечно же, всякие лазейки, уловки будут находиться. Но ведь речь о том, что какие-то изменения должны произойти, да, не то, что просто эта норма про 30% должна работать, то есть либо должны еще сильнее поднять налоги для нерезидентов, либо должны, например, запретить уехавшим быть самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в такой форме, насколько я понимаю, многие продолжают работать, и, ну, опять же, насколько я понимаю, самозанятость возможна при работе из-за рубежа. То есть ты живешь где-то за границей, ты не резидент, ты, может быть, даже, по-моему, не гражданином России, но ты самозанятый в России и получаешь доходы в России и платишь налоги в России при этом. Можно вот это убрать? Тут другой вопрос, что, наверное, насколько я понимаю ситуацию, сложно одновременно наказать уехавших и не повредить, во-первых, самим себе, потому что всеми этими лазейками, уловками и прочим пользуются ведь не только, как сказал Евгений Пригожин, навальнообразные, да, но и те же самые дети, родственники, знакомые, близкие, представители элиты. Они ведь тоже, многие из них живут за границей или уехали, и тоже каким-то образом там получают доходы, где-то работают. Поэтому тут такая сложная конструкция, дом со стеклянными стенами, да, начнешь кидаться камнями, можно все разрушить, в общем, и себе самому навредить. Кроме того, есть эти просто экономические интересы. Понятно, что там про какую-то свободу предпринимательства в России уже довольно смешно говорить, но, тем не менее, это возможность, ну, например, работать индивидуальными предпринимателями, не резидентом, это в том числе возможность для каких-то иностранцев, которые хотели бы вести бизнес в России, но не хотят при этом в России жить, это возможность для них такой бизнес вести. Не знаю, вьетнамцу открыть свое кафе в России, да, и жить во Вьетнаме, а периодически, ну, получать доходы из России. Почему нет? Но если запретить такую практику, то условного вьетнамца мы тоже этой возможности лишим.
Дмитрий, если можно, я вам два варианта предложу. Вы скажете, что из этого ближе к реальности, а может быть, не один из вариантов.
Два стула, так сказать.
Нет, пока только варианты. Есть предположение, что очередные запугивания и угрозы со стороны Володина должны каким-то образом подготовить общество к грядущей второй волне мобилизации, всех, кто думает уехать или не уезжать, заставить остаться дома, или вопрос экономический, потому что выгодно, чтобы деньги делались в России, налоги платились в России, эти люди были, тратили свои деньги в российских продуктовых магазинах и так далее. Какой вам видится основной посыл? Это подготовка к мобилизации или все-таки вопрос поддержки внутренней экономики?
Я думаю, что про экономику Володин думает меньше. Мне кажется, что он вообще больше не про экономику, а про политику. И здесь, с одной стороны, продолжение мобилизации или ее новая волна, хоть как назовите. И, конечно, они переживают по поводу того, что это вызовет новый отток россиян за границу, а те, кто уехал, не захотят возвращаться. Мы уже слышали, что Центробанк говорил, да, что мобилизация приносит проблемы, так как ограничивает трудовые ресурсы. Не только отправка людей, собственно, в армию, на войну, но и то, что люди уезжают за границу. Но мне кажется, что здесь есть еще вот существенная проблема нехватки ценных кадров, нехватки специалистов, нехватки айтишников, инженеров, там, физиков, кого угодно, то есть людей таких специальностей, которые сегодня важны в том числе в оборонной промышленности, которые критически важны государству для поддержания цифровой инфраструктуры и без которых, ну, на протяжении какого-то среднесрочного периода государство будет чувствовать себя достаточно плохо. Их нужно каким-то образом удержать в России и, или заставить вернуться в Россию, мне кажется, что вот ключевая проблема сегодня для государства, и в том числе Володин пытается ее решать. Но в те формулировки, которые звучат у него, типа то, что уехавшие – это предатели, народ их не поддерживает, они там бросили свою страну, говорит о том, что он как раз о каких-то экономических вещах, наверное, заботится во вторую очередь, а в первую очередь его волнует политическая риторика, и он тут скорее зарабатывает какие-то собственные политические очки.
И тогда еще один вопрос, наверное, вдогонку. А не легче тогда не ловить и выманивать, шантажировать тех, кто стоит уже с чемоданами у порога, а просто закрыть границы, чтобы все, кто вот сейчас продолжает сомневаться и колебаться, сразу же остался дома без выхода?
Вообще легче, может быть и легче, может быть мы еще это и увидим на второй волне мобилизации, ведь очевидно, что государство какие-то выводы для себя сделает по поводу первой волны, какие-то ошибки учтет, и если мобилизация, как ожидается, продолжится с января, то, может быть, мы увидим и закрытие границ, ну, по крайней мере, для мужчин, например, да, или для всех военнообязанных мужчин, а не только для тех, кому там пришла повестка. Вообще, правда, звучит легче. Конечно, видимо, у этого есть какие-то существенные минусы, как то повышение тревожности людей, помехи для жизни обычных граждан, в том числе не только обычных граждан, но и, опять же, тех же самых представителей элиты, которым тоже нужно ездить куда-то за границу. Они хотят продолжать это ездить, и мы видим по нашим замечательным представителям истеблишмента, что они активно путешествуют там куда-нибудь в Катар на чемпионат мира, в Турцию, еще куда-то, в Эмираты. В общем, эти поездки продолжаются, им бы тоже, наверное, не хотелось их лишаться. А если выезд закрыть всем, то пострадают не только оппозиционеры. Ну, есть, видимо, и какие-то экономические основания для того, чтобы этого не делать. Наверное, предполагается, что это может повредить. Ну и Путин много раз, на самом деле, говорил, что мы вроде как не собираемся отгораживаться железным занавесом от всего мира. Я понимаю, что верить Владимиру Путину – это последнее дело, но, тем не менее, такая идея много раз декларировалась. Да? Видимо, просто так взять и отказаться от нее на следующий день сложно. Требуются какие-то, ну, какие-то постепенные подвижки в эту сторону.
Да, я, ладно, бог с ним, так сказать, с Володиным и с его фантазиями, и с его планами. Вот история, которая лично меня трогает больше всего, ну, потому что она такая драматичная и противоречивая. Значит, вот, и мне ужасно нравится, как ее изложил Дмитрий в своем телеграм-канале. То есть, представьте, есть молодой человек, преподаватель высшей школы экономики, который не так давно болел раком. И боролся с раком, и пока, в общем, это достаточно успешно у него происходит. Там же нельзя никогда сказать окончательно. И его забирают в армию. Его призывают в армию, удерживают в военкомате и называют живым мясом и все прочее. Конечно, вы сопереживаете ему. Ему, человеку, Даниилу Мятину, который, значит, был одним из тех, кто состоял в пропутинском движении, участвовал в пропутинских мероприятиях и травил ту самую доксу, которую многие любят, и, значит, которая пострадала от путинского режима-то впрямую, буквально. И вот как к нему относиться? Прямо не знаю, что с одной стороны человек вот прямо получил буквально такая инстант-карма, вот за что боролся, на то и напоролся, в буквальном смысле этого слова. С другой стороны, все мы против незаконного призыва, и вообще, чем меньше людей туда попадут, тем лучше, каких бы то ни было. Ты как для себя решаешь этот вопрос?
Ну, ты еще историю не закончил, то есть тут же нужно добавить еще, что как раз докса распространяет максимально информацию об этом человеке и как бы вступается за него, да, то есть несмотря на то, что он там в 2019 году был среди тех, кто пытался срывать их мероприятия криками «вышка вне политики», несмотря на то, что он такой провластный активист, сегодня эта организация «Волонтеры Победы», в которой он состоял, такая прокремлевская, естественно, молчит по поводу его призыва, никак не вступается, а докса, которую он там травил и мочил, ну, по крайней мере, соучаствовал в этом, вступается за него, да, и говорит: подождите, слушайте, человека незаконно забирают в армию, он больной, так нельзя. Ну, мне кажется, что это... Ну, я, конечно, здесь на стороне доксы. То есть мне кажется, что это достойное поведение, и это про ценности. А, да, этот человек действительно инстант карма, можно позлорадствовать, получил то, что заслуживал. Но если мы про ценности, а мы про ценности... там, не знаю, соблюдение закона для всех, человеческой жизни, того, что больного человека нельзя тащить в армию, потому что ему плохо и, ну, ему состояние здоровья не позволяет это сделать, да, достоин ли он защиты? Ну, конечно, достоин. Ну, конечно, достоин, потому что если мы не будем его защищать и не будем говорить, а будем говорить, так тебе и надо, сволочь, ну, чем мы лучше них? То есть мы, на мой взгляд, должны ко всем гражданам стараться, ко всем людям, даже не гражданам, какая разница, граждане или нет, ко всем людям относиться с сочувствием. То, что человек получил кармический удар, так сказать, да, в соответствии со своим прошлым, ну, окей, это урок для него и для его жизни. Может быть, это урок для кого-то, кто наблюдает за этой историей. Но доксы себя показывает здесь достойно, и мне кажется, что ровно так и нужно поступать.
Ну, так вас порядочных людей истребляют.
А можно я тогда тоже уточнение небольшое попрошу у Дмитрия? Я помню, когда была первая волна мобилизации, когда были разные абсолютно вопиющие случаи принудительной мобилизации людей, которые под эту мобилизацию попадать не должны были. Условные Симоньян, Соловьев выходили на большую трибуну и кричали о том, что беда, караул. А вот сейчас конкретно в этой истории с Данилом Мятиным, человеком, который абсолютно точно занял провластную, провоенную позицию. А почему его никто не защищает из условных своих? Не боятся ли они раскола среди вот этих молодежных движений, поддерживающих Владимира Путина и его решения?
Я не знаю, почему они его не защищают. Мне кажется, что просто повестка мобилизации ушла из федеральных СМИ. Ну, методичка закончилась, и они просто про это не говорят. Это какой-то небольшой эпизод, заметный там, для нас с вами, заметный для доксы, для какого-то окружения, может быть, этого человека, для тех, кто его знает, для какого-то пузыря не очень большого в социальных сетях. Для федеральных каналов такой истории нет, поэтому ну, она как бы сейчас кажется неважной пропаганде, потому что вроде как мобилизации нет, да, мобилизация затихла. Если сейчас начать рассказывать про эту историю, встает естественный вопрос, подождите, у нас же вроде там никого больше на фронт не тащит, почему,
почему там, такие ну, там истории? Ну там призыв снова? Же, там очевиден призыв, он просто молодой, он попадает до 27-летнего возраста.
Да, 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 видимо так.
Там с мобилизацией это все понятно. И именно поэтому, как мне кажется, сейчас возраст хотят поднять, чтобы еще больше вот таких, как условный Даниил Мятин, подпадали. Я вот объявил опрос у нас, значит, Даниила Мятина надо защищать, так ему и надо, и да пофиг. Значит, три варианта, как у нас складывается. Вот сейчас посмотрим, еще чуть-чуть поголосуем, потому что изменяется пока результат, а мы успеем поговорить с Дмитрием Колезевым на другую тему, опять же, у себя в соцсетях. Дмитрий много писал про расследование «Нью-Йорк Таймс», про фильм. Они выпустили теперь в виде видео, ну, кстати, не очень большого, видео про то, что происходило в Буче. Мне, я не знаю, вот ты возвращаешься, и многие люди возвращаются. Ты полагаешь, что найдутся новые люди, которые благодаря этому поймут, что же там реально произошло? Мне кажется, уже все для себя на все вопросы ответили. И те, кто понимают, что там произошло, и те, кто не хотят понимать, что там произошло.
Мне кажется, что люди могут найтись, потому что с момента Бучи произошла мобилизация. И все-таки отношение к войне несколько изменилось. Оно изменилось не кардинально, но определенные сдвиги в обществе произошли. Сомнений стало больше. И если тогда, в апреле, по горячим следам, ну, такой патриотический раж был довольно сильный, и многие просто отрицали любую информацию, которая может поколебать их картину мира, то сегодня, мне кажется, как раз бреши вот в этой психологической защите людей появились, и в эти бреши может попасть информация. Тем более, что это действительно очень здорово сделанное расследование, оно и драматургически, и визуально оформлено так, что ну, его как бы хочется посмотреть, его интересно посмотреть, несмотря на то, что оно очень тяжелое в плане контента и рассказывает, конечно, чудовищную, страшную, трагичную историю. Тем не менее, это такой качественно сделанный журналистский материал, который смотрится, что называется, на одном дыхании. И поэтому у него больше шансов попасть в аудиторию, попасть людям. Ну и самое главное, что это фантастическая работа по фактам. Они ведь вели расследование 8 месяцев. Они отсмотрели какое-то невероятное количество видео, мобильные телефоны, камеры наружного наблюдения, украинские дроны, записи, которые делали сами люди, находившиеся в Буче, как видео, так и фотографии, да, все это сопоставили, выстроили в единый хронометраж и рассказали полностью эту историю. Я слышу сегодня от некоторых людей, мне пишут, что типа показали родственникам этот ролик, и вроде бы ну, какое-то там сомнение появилось, и как-то на людей это действует. Поэтому мне кажется, что, конечно, это видео достойно распространения, достойно того, чтобы его увидело больше россиян.
Да, там впечатляющее видео по проработке, я бы так сказал. Но единственная его, конечно, проблема для сердца большинства россиян, что оно на английском языке.
Там можно включить русские субтитры.
Субтитры, да, субтитры есть, это правда.
Есть еще одна тема, насколько я понимаю, Дмитрий. Мы вас используем как эксперты по этой теме, так как вы имеете непосредственное отношение к школе, это школа называется, да, «Возрождение», если я не ошибаюсь?
Да, я опять же читаю Дмитрия Колезева, правда, на этот раз его Facebook. Вот я Колезева читаю везде.
Везде следишь? Да, за человеком?
Везде слежу. И вот в Фейсбуке он написал, что... Правда, там хорошо было, со ссылкой на Екатерину Михайловну Шульман, вот, в Фейсбуке, который, правда, ничего не было. Но она на статусе, в программе своей статус объявила о том, что вот, значит, теперь есть такая школа «Возрождение», где различные лекции, и Дмитрий Колезев тоже там участвует. Курсы лекций, можно на них подписаться, все они по платной подписке. И, ну, я поначалу даже не обратил какого-то большого внимания, там на стриме уже с Майклом просто много вопросов поступало. Там даже не по поводу самой школы, а по поводу оформления всего этого дела. Потому что был какой-то достаточно спорный, я бы так сказал, ролик рекламный, и уж точно такое своеобразное оформление.
Ну, подожди, давай расскажем. Если давай зайти на главную страницу, у вас на весь экран будет девушка в каких-то царских, боярских одеяниях с большой такой толстой русой косой на фоне желтого флага с черным орнаментом, где нарисовано дерево, и аллюзии возникают совершенно очевидные. Там дальше тоже, если пролистать, хочется сказать, знаешь, такой великорусский шрифт, но я не знаю, как он называется.
Ну, в общем,
вызывает вопросы.
Многие назвали все это имперским. И ролик, и, значит, оформление. Вот. Как ты во всем этом себя ощущаешь?
Давайте сразу дисклеймер для начала. Я не являюсь организатором школы «Возрождение» и не имею отношения к ее администрации. То есть я, во-первых, не до конца знаю историю, то есть я не занимался этой школой, не организовывал ее, не делал дизайн сайта, не заказывал его и так далее. Во-вторых, меня никто не уполномачивал выступать от имени школы «Возрождение» и что-то комментировать. Поэтому я выступаю... Я человек, которого пригласили туда прочитать один курс, который называется «Черная магия пропаганды», про пропаганду, про то, как ей противостоять. Да, там есть мой курс среди курсов Шульман, Чичваркина, Ройзмана, Крашенинникова, Галямова, Павловского, там еще кого-то, Кагарлицкого, еще кого-то. Вот. Поэтому я как бы говорю как человек, который в этом поучаствовал, но все-таки смотрящий несколько со стороны. А по поводу дизайна. Ну, я тоже увидел негативный фидбэк. Я увидел, что кому-то этот дизайн показался спорным, хотя, когда мне ребята показывали эскизы, когда они говорили, что вот мы скоро запускаем школу, вот как это будет примерно выглядеть, у меня, если честно, не возникло какого-то резкого отторжения. Я не могу назвать этот стиль имперским, как некоторые увидели. Я, если честно, сказал бы, что это арт-деко. Ну вот, по крайней мере, вторая часть, которая идет после этой девушки с русой косой. шрифт совершенно арт-декошный. Все эти орнаменты арт-декошные. То есть, ну, не знаю, для меня это не имперская стилистика. Тем более, когда мы это сопоставляем с названиями курсов «Да здравствует республика», «Парламент зеркала страны», о духе свободы и капитала». В общем, мне кажется, что это скорее как раз такая республиканская история, демократическая история. И, как мне представляется, по контенту как раз это было заложено. По поводу оформления, ну, я думаю, не знаю, организаторы школы, наверное, услышали это и, наверное, для себя какие-то выводы сделали. Хотя я бы не сказал категорически, что мне прям сильно это не нравится. То есть это, ну, если бы это было сделано в традиционных каких-то таких типа нейтрально успокоительных таких светлых тонах, знаете, на тильде сделано как курсы лекции многочисленные, я бы сказал, что, может быть, это не вполне соответствует сегодняшнему такому тревожному и сложному времени. А вот то, что я вижу визуально сейчас, мне кажется, как раз, ну, по крайней мере, какое-то лицо имеет. Имперских ассоциаций у меня лично это не вызывает. Но, опять же, если мы говорим про дизайн, то мне кажется, довольно странно оценивать продукт только с точки зрения дизайна.
Это правда, безусловно. Слушай, а кто, тебе известны организаторы-то? Ты от них как бы абстрагируешься, но тем не менее, кто-то же к тебе обращался, чтобы ты лекции там прочитал? Кто
эти конечно, люди? Конечно. Это те, кого Екатерина Шульман называет творческой молодежью, знакомой с ней. Там молодые довольно ребята, они, насколько я понимаю, отчасти частично выпускники Шульман, частично как-то какие-то люди, которые знакомы и связаны с этими выпускниками, которые себя особо никак не светят, в том числе потому, что считают это небезопасным, потому как кто-то находится в России и продукт продается в России, ну, в общем, это может повлечь какие-то последствия, потому что я, например, в своем курсе лекций, не стесняясь, там называл войну войной, агрессивную войну войной, военные преступления военными преступлениями и так далее, да, то есть, ну, как бы там составы для уголовных дел, мне кажется, имеются хоть сейчас, вот, поэтому я понимаю, почему люди себя особо не выпячивают. Вот, я узнал о них через, ну, через Шульман, они со мной пообщались. Они предложили мне записать такой курс. Мы этот курс с ними, ну, я там его подготовил, какое-то время готовил. Мы его записали. Это заняло у меня два рабочих дня в студии со съемочной бригадой. Потом они все это долго монтировали, готовили. По-моему, где-то еще летом мы это записывали или ранней осенью, что-то такое.
Ну вот, да, судя по участию Ройзмана, это было давно, да.
Да, да, да. Кстати говоря, про Ройзмана важный момент. Ему уже сейчас запрещено как там выступать публично, общаться и так далее. А он записывал этот курс до избрания меры пресечения. И поэтому, да, это такая история, которая довольно долго вся собиралась. Вот. Вот так.
Да, тут пишут, попросите Колизева сделать курс открытым. Противостояние пропаганде нужно бесплатно распространять, чтобы как можно больше людей посмотрели. Может, с оплатой по желанию.
Ну да, смотрите, вот это вот как раз, мне кажется, вещь, на которую я могу ответить, потому что я же еще главный редактор «Репаблика», который тоже построен по модели платной подписки, платного контента. Это вот тоже часть критики, которая довольно много звучит в адрес школы Возрождения, типа вы вроде сделали полезную вещь, почему все это платно? Ну, потому что ребята выбрали такую бизнес-модель. То есть нужно понять, что это довольно затратное мероприятие. Они записали там сколько, больше десятка этих курсов. Но вот по моему курсу, да, понятно, что это было затратно. То есть это техника, это оператор, это гример, это освещение, это студия. Потом они это долго монтировали. Потом они делали приложение, два приложения, через которые должно работать. Там сайт, да, все это администрировалось. Ройзмана, например, записывали, насколько я помню, в Екатеринбурге. То есть это довольно большое предприятие, которое нужно было как-то организовать. Понятно, что это стоит денег. Где взять эти деньги, на каких условиях? Тут возможны варианты. Либо вы возьмете деньги у условного Ходорковского, но тогда это будет, скорее всего, школа имени Ходорковского. Либо вы возьмете эти деньги у какого-нибудь фонда, там, связанного с Соединенными Штатами или с европейскими странами. Не самый плохой вариант, возможно, да, но тем не менее, один из вариантов. Либо вы попробуете это сделать своими силами. И, насколько я понимаю, ребята пошли по третьему пути и сразу решили, что это будет коммерческая история. Они вложат свои деньги и постараются их вернуть на продаже этих курсов. С точки зрения распространения контента, это не самое... Ну вот если нужно получить больший охват, конечно, это неэффективно. Да? То есть если вам нужно это максимально распространить. Но... У ребят это коммерческий проект, то да? есть они это на этом...
Это коммерческий проект, вот и все.
Надо это коммерческий проект. Да, именно так, ровно так. Да. То есть у него есть, конечно, такая общественно-политическая гражданская составляющая. И там есть как бы амбиция людям ну, распространить среди людей какие-то знания. Но у него коммерческая модель. Вот и все. Вот к этому так и надо относиться, все верно.
Спасибо большое. Благодарим Дмитрия Колезева, с которым можно целые два часа вообще легко проговорить запросто. Но, тем не менее, у нас есть регламент, а мы еще Дмитрия Колезева пригласим, да и все. И читать его в соцсетях можно, как это делаю и я, круглосуточно практически. Спасибо, Дим.
Спасибо. Единственное, знаешь, что я бы уточнила про платный и бесплатный контент, чисто с психологической Давай. Точки зрения, то, за что человек платит деньги, это может быть большая сумма, может быть маленькая, ценится этим человеком больше, чем то, что достается ему бесплатно. Вот если, например, вы за что-то заплатите, вы с большей вероятностью будете на это что-то тратить время, как-то вкладываться, чем если бы это досталось вам бесплатно. Так-то я думаю, что в интернете, в открытом доступе есть очень много разных и видео, и записей, и лекции о том, что такое пропаганда, как она воздействует, какие есть способы для борьбы с ней. Касается и это, и, думаю, нашего брекфаст-шоу в том числе, если вы хотите почувствовать сопричастность да, к нашему эфиру.
Он был бы для вас подороже в любом отношении.
Да, чтобы его непосредственно почувствовать, что вы тоже вносите лепту в создание нашего утреннего шоу и... почувствовать, что называется, деятельное какое-то участие во всем происходящем, тоже есть способ поддержки Breakfast Show.
Да, но это
можно подписаться.
Это донат, это другое, да. Можно подписаться на Patreon, Нинора Сибашвили,
Александр
в описании. Ну да, и на мой тоже, запросто. Вот, хотел сказать, ибо как учит нас классик, я бы даже, как сказал бы, классикиня, как сказать феминитив от
классикесса.
Классикесса нас учит. То, что не имеет цены, не имеет ценности.
Вот. Все так.
Так и есть. Согласен с тобой в этом плане. Значит, пояснение, как возможно, мы получили. Есть еще несколько тем, которые мы хотели успеть обсудить до появления нашего следующего гостя. И среди них наша рубрика замечательная про отъезд кукухи. Ну-ка, доложи, пожалуйста, Нино, ты поскольку эту
Где
тему
была? Открывала. Да.
Расскажи Снегурочку, да, кукушечку.
Надо кукуха прямо сразу в эту песню встроить. Кстати, может быть, пастишок какой-нибудь будет на этот мотив. Было бы здорово.
У нас сегодня пастишок на другую тему, близкую той, что ты рассказывать будешь.
Да. Давай тогда начнем с праздничной, скажем так, с предновогодней. Новогодние елки для Совета Федерации и Счетной палаты купят. Внимание, в недружественной Польше. Это обнаружил медиаполигон. Ни одной достойной парламентарии в елочке в России не нашлось, хотя тут еловые леса занимают вдвое больше места, чем вся территория Польши. Справедливости ради, в качестве новогодних елок депутаты и чиновники будут использовать пихту Нордмана. Смотреть иллюстрацию. Мы, может быть, даже пришлем вам ссылочку на эту новость в телеграм-канале ЧТД, чтобы вы пихту Нордмана тоже смогли лицезреть.
Кто не знает пихту Нордмана?
Действительно.
Да нет, ну это такая пушистая очень елка.
Вот, которая выглядит даже красивее обычных елей. В диком виде
бывает разных оттенков. Бывает зеленая, бывает голубая такая.
Ничего себе.
Красивая, да. Я люблю.
Какие у тебя познания,
Александр? Я покупал много лет подряд в России пихту. Бихту Нордмана, она хорошая.
В диком виде эти деревья растут в Кавказских горах в районе Сочи, но везти пихту оттуда неинтересно. Это уже предполагают журналисты. Не знаю, насколько членам Совета Федерации или Счетной палаты может быть в принципе что-то интересно, кроме осваивания денег и бюджета. Вот, например, если зайти в перейти на сайт с закупками, то мы можем увидеть, сколько будет стоить такая елочка. Тут, конечно, обрезан сам лист документа, но вот фигурируют цифры, например, 73 535 рублей.
Вот. За елку.
Ну вот смотри, пихта Нордман, да, ну насколько я могу себе это представить, вот есть шуты один и дальше деньги.
Ну да, может она большая какая, я не знаю.
Может быть, да.
Да.
Может быть, есть и подешевле. Так что, видимо, там будет разный декор в Совете Федерации. Будут большие пихты, будут маленькие пихты. А что же достанется простым россиянам, интересно? На этот вопрос члены Софета не отвечают. Есть еще одна кукуха, друзья. Как-то так повелось,
да, что... Единственное, что рекомендую, знаешь, в виде изучения.
Давай.
Вот этого такого, знаешь, кроличья нора, когда тебя начинает...
Как поглощать. Же она глубока, Александр.
Вот, да, в виде кроличьей норы изучите, собственно, биографию фон Нордмана, в честь которого названа эта пихта. Вот, он очень, ну, как очень, примечательный, потому что это русский и финский заодно зоолог, ботаник и палеонтолог, в честь которого назвали это прекрасное дерево. Вот, я понимаю, на самом деле, то есть губа не дура, дерево очень красивое, очень хорошее и пушистое, вот, так сказать. Но, мне кажется, российские депутаты должны предпочитать нашу кривую лысую ель, вот эту вот как, такую, знаете, кургузу, вот, да, естественно, какую вырастили, знаете ли, на делянке на нашей, такую предпочитать надо. Я, кстати, считаю, что живые лучше гораздо, потому что